В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригородов Ресича.
Президент России сообщил о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. К нам пришел Александр Сафонов, профессор финансового университета при правительстве. Александр Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений.
А значит, в течение часа мы будем говорить про рынок труда и про деньги на этом рынке труда, про их наличие, их отсутствие. В общем, пожалуйста, свои вопросы задавайте. Говорит МСК-бот, смски плюс 7-925-888-948-948. Интересный опрос, по-моему, он накануне появился. Headhunter его опубликовал, исследование. Работодатели стали чаще трудоустраивать россиян старше 55 лет. Соискателям направили 2,5 миллиона приглашений. Это на 75% больше, чем год назад. Женщины 55+, получили больше всего предложений, почти 2 миллиона. И еще 810 тысяч направлены мужчинам. Это признак того, что эйджизм наконец-то уходит с нашего рынка труда? Или это, как это, на безрыбье нужно, в общем, и 55-летних нанять снова?
Ну, во-первых, здесь ничего удивительного нет. Это точно не борьба с эйджизмом, да, это два явления, как бы просматриваться в этой ситуации. Во-первых, не забываем о том, что у нас растет количество лиц, работающих за пределами вот эти 55+. Почему? Да, потому что в 2018 году у нас началась с вами пенсионная реформа. Да, и продолжительность трудоспособности, да, вот она увеличилась у женщин с 55 до 60 лет, а у мужчин аж до 65. И это объективно приводит к тому, что количество граждан, которые находятся на рынке труда, в возрасте до пенсионном, оно увеличилось. Поэтому, естественно, и рынок труда реагирует на это, потому что больше там предложений и больше там размещенных, так сказать, запросов, да, на поиск работы. Это первое. Второе, надо понимать, что на сегодняшний день у нас, естественно, есть определенный дефицит кадров, и в первую очередь этот дефицит сосредоточен в тех профессиях, ну, которые не сильно оплачиваемы, да, то есть мягко так говоря, да. Естественно, работодатели видят в, скажем так, лицах там старших возрастов ту категорию, которая могла бы согласиться на эти условия. То есть вот на что не соглашается там молодежь, угу, предпочитая ждать, искать там, и так далее, то вот лица более старшего поколения, они готовы занимать эти вакансии. Ну, вот мы можем с вами посмотреть там, на предмете там, Почты России. Да, так сказать, вот, там средняя, вот в начале года я смотрел эти вакансии, да, у них в среднем, так сказать, это 30 тысяч. Заработная плата, да, понятно, что молодежь на эти деньги не пойдет, но, соответственно, кто их будет замещать, да, и, соответственно, так сказать, кому будет предлагать, там, вот эта организация свои вакансии, вот, ритейлер, та же самая ситуация, да, то есть, вот, работа сложная, такая нудная, да, там, сидеть за кассой, заниматься выкладкой товаров, там, молодежи это неинтересно, кому предлагать, ну, тому, кто, скорее всего, на это согласится. Поэтому вот это возрастное, условно говоря, предложение, да, вакансии, она связана с тем, что вот эти предложения отражают структуру рынка труда, понимание того, что молодежь заманить на эти вакансии не удастся, да, вот поэтому более активно работает с этой категорией.
Но из этой формулы почему-то уходит пункт о профессионализме и об опыте, которым человек может применять и, соответственно, претендовать на то, что ему за этот опыт будут доплачивать.
Ой, вы знаете, это вообще беда, которая вот прослеживается в статистике, ну, там, с 90-х, конца 90-х годов. И заключается она в том, вот если выразить ее такой простой формулой, да, что снижение заработных плат начинается у нас в стране после 45 лет. такая тенденция, например, так сказать, в западных рыночных экономиках, она наступает в более поздний период времени, она тоже наступает, да, то есть в среднем. Да, есть, конечно, вот уникумы, да, профессионалы, и, ну, как бы, так сказать, работодателями дорожат, но, тем не менее, надо понимать, что вот таких прямых взаимосвязей, так сказать, опыт, рост заработной платы, мы можем таких примеров найти очень мало, да, то есть угу. Для Японии было это свойственно, да, то есть там рост заработной платы происходил до 60 лет, потом уже компании включали, так сказать, режим ротации кадров, да, и вот постепенное, так сказать, ну, как бы охлаждение заработных плат наступало, так называемое управляемое, да, для того, чтобы, так сказать, осуществить вот эту ротацию. Вот. А пока у нас только небольшая такая сдвижка, так сказать, вот в снижении заработных плат, там наблюдается плюс 2 года, вот, но тенденция по-прежнему, так сказать, вот та же самая.
Но здесь же тоже интересная вот история. Получается, то, как вы описываете рынок труда, это какая-то, то есть парадоксально, нам очень нужны рабочие руки, но при этом у нас настолько какой-то жесткие какие-то условия, лишь бы, ну, вот как бы не заплатить лишнего этим людям. И получается, что хорошо бы была молодежь, но вот она молодая. У нас же женщина занимает очень высокий процент, да, на рынке труда. Но вот она же уйдет в декрет, а вот если она родила, у нее маленькие дети, а там школа, а кто сидеть, здесь тоже есть вот этот, как я называю, налог на детность у женщин. Вот, и, соответственно, а хорошо бы, а если 55, это он уже старый, значит, он не с, как бы, у него когнитивные способности снижаются. И в итоге что, у человека есть 10 лет только, но объективно, когда он, в принципе, воспринимается как нормальный человек, как нормальный работник.
Вот в коммуникации, да, мозговой, так сказать, работодателя, вот этот контур, да, очень короткий, действительно, да. Ну, и как бы понятно, чем диктуется, да, чем дешевле рабочая сила работодателю нашему обходится, тем он более счастлив, да, то есть как бы, так сказать, это такая порция дофамина, да?
Для работодателя.
Да, для работодателя, да, так сказать, не заплатить. Вот принцип такой, не заплатил и рад. Вот. К сожалению, так сказать, мы видим эту ситуацию, вот, начиная с 90-х годов, да, то есть вот она вот сложилась, и она как бы вот продолжается. То есть вот они рассуждают, работодатель, о том, что им не хватает там рабочих рук, да, то есть вот там кто-то не хочет к ним идти, на работу, осваивать какую-то сложную профессию, но при этом, да, вот они не смотрят в корень проблемы, а корень проблемы – это просто вот та заработная платка и те условия труда, которые они предлагают.
Говорит, как же, вам проект должен быть интересен, вы должны быть частью команды, у нас есть печеньки, у нас есть еще, ну, а почему ваша главная мотивация – это деньги? Ну, это, ну, в пользу бедных, мне кажется.
Ну, в том-то все дело, да, так сказать, вот всегда работодатель ищет наиболее дешевые способы, да, то есть вот, как бы, получить результат труда. И вы знаете, самое интересное, Евгения, что если вот такой ретроспективный взгляд вбросить, да, так сказать, вот просто отмотать там лет 100-200 назад, там мы с вами увидим всю ту же самую картину, да, то есть вот, ну, конечно, конечно, да, там и причем самое интересное, так сказать, это не зависит от страны, да, это вот принцип просто работодателя не платить.
Везде
вот
если, за плошку гречки, да, можно, да, работать.
Вот если можно не платить, да, то есть вот можно не платить. Я тут для себя с удивлением увидел, так сказать, условия найма там современных таксистов, да, в французской истории, там, 17 века, да, вот, так называемой распространенной мануфактуры, да, когда ткача работодатель нанимал для того, чтобы он там пряжу ему прял, но он ему платил не за количество отработанных часов, да, так сказать, и даже не за объем произведенной пряжи, он устанавливал ему процент от того объема пряжи, который он продаст. То есть вот ткач должен был произвести там определенное количество там пряжи, да, так сказать, вот. А вот работодатель, если продаст, он ему там, условно говоря, 10% от этого заплатит.
То есть не продаст, за процесс, да, не за процесс,
нет, а за... Нет, не за труд, результат. Да. То есть работодатель даже в этом случае перекладывал свои коммерческие риски на работника. Угу. И вот такая история, она, как, знаете, такой круговорот воды в природе, да, вот, она на протяжении просто веков развивается. Но это принцип бизнеса, да, то есть взять подешевле, продать подороже, да, и это касается в том числе заработной платы и трудовых ресурсов.
Но нынешние времена все-таки, с вашей точки зрения, диктуют ли для работодателя необходимость менять подход к управлению, принимать во внимание социальный фактор? Не из позиции, а куда вы денетесь с детьми, ипотеками, я вам буду платить 35 рублей, а вы все равно никуда не денетесь. А с позиции другой, что как бы, ну, человека нельзя. Это в этом отношении, знаете, меня поразило откровение Безоса, главы Амазона, который сказал, что сотрудника нужно постоянно держать в страхе. Вот он встает, если он не боится, ничего не получится. Но это какая-то очень порочная философия, честно говоря. Вот культура может поменяться, как вы думаете?
Слушайте, во-первых, он ее точно не придумал, да, так сказать. Как я уже сказал. Вот эта позиция, скажем так, при помощи, например, изделия заработной платы, да, там, держать человека в постоянном напряжении, да, она вот прослеживается, начиная со времен там, Древнего Египта. Я вас уверяю, так сказать, вот я там цифры собирал на протяжении 3500 лет, вот все одно и то же. Понимаете, да. Это позиция, так сказать, работодателя, потому что он считает, что он на рынке труда наберет, так сказать, ровно то количество людей, которые ему нужно. Что может заставить работодателя смотреть по-другому? Первое – это позиция государства. Потому что именно государство вводит те гарантии, обязательства, вот, которые не нравятся работодателю, сразу же говорят, да, там и минимальный размер оплаты труда, и доплата за ночные, и ограничения, там, график работы для разных категорий. Вот. Это, конечно, не из их оперы, да? Это вот государство, так сказать, пытается смотреть в будущее, да, развивать как-то человеческий ресурс, то есть принуждает его к этому. Угу. И вот если этой принудительной культуры, да, там не будет через, введено через законодательство, ну, работодатель сам ничего менять не будет, потому что, еще раз подчеркну, он находится в таком представлении очень узком, да, вот как Занцун, да, так сказать, типа того, что там, ну, не хотят, значит, и ничего платить не будут.
Ничего, да.
Да, потому что предприниматель абсолютно все равно, он же ведь действует, так сказать, по принципу «здесь и сейчас», да, то есть вот если он сейчас баланс этот не сведет с плюсом, да, все остальное для него не имеет значения.
Но, да, баланс с плюсом – это понятно, но по этой логике получается, что зарплатный фонд – это чуть ли не убыточная статья расхода для работодателя, но потому, может быть, здесь дело еще как бы в других, в оборотных средствах, в марже, которую хочется получить, она же все равно в любом случае будет. А в итоге получается экономия на сотрудниках, но экономия на сотрудниках, она же приводит к серьезным издержкам, потому что это заставляет человека водить жалом по сторонам, искать, где все-таки, да, искать какую-то подработку, а значит, тратить еще силы, хотя он мог бы на эту работу потратить силы.
Абсолютно верно. Вот если мы опять обратимся к жесткой статистике,
да,
средний процент принимаемых увольняемых с работы у нас в России 28%. То есть 28% персонала ежегодно, там, в течение года, так сказать, меняет место работы.
То есть это текучка такая?
Огромная довольно... текучка, да, 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 да. Ну, где-то больше, где-то меньше, понятно, так сказать. Но для страны это уникальная ситуация. Во-первых, так сказать, такого уровня мобильности, да, там, в течение года мы не найдем нигде. Вот, и причина – это как раз отношение работодателя, то есть, которые стремятся переложить все риски на работника. Ну, в том числе, например, вот, когда мы говорим о постоянной оптимизации фонда оплаты труда, его же можно по-разному оптимизировать, да, можно там не повышать заработную плату, не индексировать, раз, да, можно там составлять структуру заработной платы такой, чтобы оклад был небольшой, да, так, все остальное в премиальное, да, и вот этим, собственно говоря, там, манипулировать в отношении работника.
Угу.
А можно применить и другой вариант, вот вообще сделать его самозанятым или ИПшником,
да,
и перебросить на него все обязательства социальные. Да, это тоже экономия фонда оплаты труда, представьте себе, что не нужно там платить взносы в социальные фонды, там, по порядка 30%, да, то есть это чистая экономия. Поэтому вот все, что может работодатель применить с точки зрения экономии фонда оплаты труда, он это делал, делает и будет делать.
Но насколько нынешние времена, с вашей точки зрения, вынуждают работодателя менять свое отношение к сотрудникам в сторону, условно, большей эмпатии к тому, что переживает сотрудник?
Ну, есть, безусловно, так сказать, вот среди общего стада, да, и хорошие овцы, да, я бы сказал так, да, вот, славьте Господи, да, которые демонстрируют вот такого рода ситуация. Вот одна сталилитейная компания попыталась год-два назад, там, ну, как бы развивать там всякие программы притока молодежи. В конце концов, они поняли, что с точки зрения демографии, да, так сказать, вот ротация в таком количестве, да, там, по балансу у них не сойдется, и поняли, что надо удерживать тех, кто есть, да, вот, знаете, откровение такое снизошло с неба, вот, и здесь появилась эмпатия, да, определенная, да, так сказать, но эта эмпатия, она же ведь тоже денег стоит, правильно,
конечно,
так сказать, это же не просто пришел там, улыбнулся, да, вот, но не заплатил. Да.
Нет, а есть парадокс просто другой, что люди, которые, например, долго в компании работают и хотят работать, но просят там повышение, индексации или еще что-то, им отказывают, но при этом он, например, уходит, ища что-то другое, но нанимают со стороны человека, которому парадоксально предлагают на 20% больше, например, чем тому, кто просил.
Вот, понимаете, это все уже, так сказать, от, как бы сказать, неумения, да, там, менеджера рассчитать все,
да,
свои риски. Вот, если мы посмотрим, опять же, вот на практику тех компаний, особенно, так сказать, технологичных компаний, да, которые понимают, что работник это не только руки, да, но это, в первую очередь, мозги. И если, не дай бог, вы хорошего инженера потеряли, считайте, что его кто-то нашел, да, ваш конкурент. И, соответственно, все те наработки, которые были им сделаны, они вот уплывут туда. Никакими там патентами защитить это невозможно. Да? Почему? Потому что знания, так сказать, они не патентуются вот конкретного человека, да, и мозги ему, слава богу, зачистить невозможно. Да? Угу. Вот, поэтому, естественно, так сказать, еще есть такой, так сказать, принцип, да, ах так, да, ну, я вам там покажу, да, то есть соревновательный драйв возникает в другой компании. Поэтому умные компании всегда занимаются сбережением своего потенциала, да, и здесь вот, собственно говоря, различные технологии могут быть, да, так сказать, и там повышение заработной платы, потому что иногда даже зарплату повысить можно там всего лишь на 1000, но это человеку уже будет приятно, да, так сказать, что его не забыли. Вот, это, соответственно, так сказать, там различного рода как бы поощрения, да, нематериального характера. Угу. И, кстати, я хочу сказать, что вот опять, когда возвращаемся в историю, да, вот мы все думаем, что мы такие умные, да, именно в этом период мы что-то там придумали.
Когда
корпоративы возникли, так сказать, в средние века, понимаете, там, и, значит, посиделочки, да, так сказать, вот как бы мы можем видеть там у строителей, да, там, в 15 веке, да, когда руководитель работ, да, там, значит, приглашал работников после сдачи там какого-то объекта, либо, так сказать, вот какого-то завершения частичного проекта, да, там, на там пиршество. Понимаете? И в русской практике, в российской, да, там называлось это брачное, да, то есть вот когда коллектив там крестьян производил там какие-то работы, да, заканчивал их, да, то вот там артель, да, там крестьянская или ремесленная, да, вот они собирались в такой корпоратив. То есть, вот, понимаете, поэтому человек всегда один и тот же остается на протяжении всех веков, да, и физически, и ментально, да, то есть ничего в нем ни в этом смысле не поменялось. И всегда будет работодатель, который именно под давлением внешней среды, конкуренции, государства, да, будет вести себя так или иначе.
Наш слушатель говорит, работал лет 10 назад в Краснодаре в одной фирме, где у всех сотрудников должны были быть новые машины BMW и новый iPhone. Если нет машины, вынуждали брать кредит или увольняться. Так людей удерживали. Но это правда. Но всякое бывает. Ну, что здесь сказать? Правда, здесь даже комментарий, мне кажется, излишний по поводу того, что требуется от человека. А как вы, наверное, видели тоже, Александр Львович, сейчас вот эти вот истории, обвинения зумеров в том, что они какие-то очень вальяжные, они вот, значит, уходят в обед попить кофе и уходят, потому что он передумал, они безответственные. Вот. Это правда так? Или нет?
Ай, слушайте, у меня вообще в семье три зумера подрастают.
Так, и вы на чьей стороне?
Один зумер, как бы, так сказать, три подрастают, один там находится в творческом поиске, да, так сказать, вот. Один нормально себя чувствует на рынке труда, да. Вот, поэтому у меня такой...
Больная тема, да?
Срез. Но она не больная, я просто их наблюдаю, да, так сказать, в эволюции и развитии. То есть это какой-то неотвлеченный взгляд. Ну, во-первых, надо понимать, что современные дети выросли в семьях, где качество жизни совершенно было другое, чем раньше.
Чем у родителей.
У родителей, этих зумеров, раз, конечно. Да. Поэтому у них меньшая мотивация там за что-либо бороться. Причем это касается не только наших зумеров, да, так сказать,
так это вообще... мотивации меньше. Я думала, конечно, это про базовые потребности, что они у них несравнимо выше теперь, потому что у них база очень высокая.
Такая у них база уже решена. Понимаете, у них есть что есть, что пить, да. То есть вот родители за них это сделали. Раз. Так. Это первая проблема. Вторая проблема. Дело в том, что малодетность, да, так сказать, она тоже, что называется, вносит свой вклад в ситуацию. Когда ребенок гиперопекаем, да, ну, представьте, вот не зря же говорят, да, первый ребенок это последняя игрушка, да, последняя кукла для женщины, да, вот. Соответственно, так сказать, вот что хотят родители, они, во-первых, вкладывают в детей все то, что им их родители не додали, да, то есть вот этот принцип. Ах, там меня ремнем наказывали, ну, значит, я вот ребенка своего наказывать не буду. Вот меня там заставляли тут, а я не буду, да. Угу. Знаете, это какая-то такая борьба отцов и детей, да, но только, так сказать, по отношению там к дедушкам, бабушкам, да, вот нате вам, да, получите. Да. И в конечном итоге это приводит к тому, что детей мы убираем из процесса работы в семье, да, потому что первое воспитание трудовое – и ответственность, и обязательства, и выполнение тех задач, которые им дают, они получают в семье. Не надо мусорно выносить, мама вынесет, там папа вынесет, понимаете? И вот это в мозгах с детства сидит, что кто-то чего-то сделает, да, а под это еще и материальная база подведена, вот, что есть там то-то, 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 то-то. Вот, и кого мы видим там самыми такими упорными, да, так сказать, детьми на рынке труда, да? Это ребята, у которых особо-то ничего не было, да, то есть вот, да, то есть, ну, как бы есть там всегда крайности такие, да, так сказать, когда там есть вот совсем сложные дети, да, там, понятно, это совершенно другая среда, там совершенно другие, так сказать, вот как бы ментальные ценности, да, и вот у них другие мотивации, там, вот, мстить, да, так сказать, вот там, криминальным образом или так далее. А вот ребята, которые не получили много в семье, да, так сказать, они стремятся это получить. И вот у них эта мотивация есть.
Отсюда берется, прошу прощения, отсюда берется этот стереотип, что люди из регионов, приезжающие в большие города, например, в Москву, они более такие, ну, как бы заряженные, ну, нежели москвичи.
Ну, да, во-первых, у них, понимаете, есть, скажем так, более высокие критерии качества жизни, да, там Москва. Да, так сказать, ну, вот да, там да, статус, да. Да, и так далее, они пытаются это делать. Вопрос в другом, да, есть возможность или нет возможности. Надо это просто тоже соизмерять свои силы и способности. Иногда проще, так сказать, знаете, вот есть такая пословица, да, лучше быть первым в Гондурасе, да, там, чем вторым в США, да, так сказать, вот. Надо тоже, так сказать, об этом как бы помнить и соизмерять свои как бы возможности и потребности. Иногда просто, так сказать, бежать за этим хвостом, да, просто бессмысленно. Да. Всего не купишь, всего не достигнешь, поэтому надо просто где-то, так сказать, искать эту золотую середину. И вот возвращаясь к этим зумерам, да, вот мы что видим сейчас, вот, например, в США? В свое время, так сказать, стандартное поведение молодого человека или молодой девушки заключалось в том, что после достижения 18 лет, окончания колледжа, так сказать, они отпочковывались от семьи. То есть и родители, так сказать, с этим были абсолютно согласны, они брали там образовательные кредиты, там где-то жили, где-то работали, как-то учились. Вот сейчас происходит возврат в семьи. Вот, то есть дети остаются с родителями. Я вообще был шокирован, когда где-то месяц назад увидел результат социологических исследований в США, когда 57%, соответственно, мам подчеркну, мам, да, ведут переписку с работодателями.
Я тоже это видела, да. Меня это настолько поразило. Да, да. А некоторые говорят, на собеседование даже у нас были, да, такие случаи. Да,
70% уже родителей ходят на совместное собеседование, так сказать, вот к работодателю.
Но это же инфантилизация.
Да, 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 это, к сожалению, так сказать, вот эта история. И плюс еще гаджеты, да, когда, так сказать, вот вся жизнь сводится к тому, чтобы кнопочки понажимать.
Жуть какая. Александр Сафонов с нами, профессор финансового университета при правительстве. Про всякие новые страшилки рынка труда тоже поговорим после новостей. Дождитесь.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15.36 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем с Александром Сафоновым, профессором финансового университета при правительстве. А еще, Александр Иванович, но не получается ли, что, с одной стороны, да, есть проблема вот этой инфантилизации, когда родители звонят работодателю, а с другой стороны, есть такая история, не получается ли, что зумеры, которые все-таки оказываются на рынке труда, они не согласны на те полурабские условия, на которые даже там мы в своей карьере были согласны, классные, там, лишь бы, чтобы нас научили там за 3 копейки поработать. Вот. И они вынуждены как-то, работодатели вынуждены все равно под них подстраиваться, и обстоятельства будут меняться. То есть там не работать за бесплатно на переработках, не оставаться на выходные без доплат, а все-таки гарантировать какой-то режим труда и отдыха или нет? Нет такого.
Понимаете, рынок труда – это рынок, да?
Это рынок,
да. Там два участника, как минимум, да?
Да.
Тот, кто хочет подороже продать свою рабочую силу, да, и тот, кто хочет ее подешевле купить. Вот, и эти противоположности, они всегда борются, да, то есть вот как и не янь. И в этом контексте надо понимать, что да, вот большинство молодых людей готовы работать только при учете того, что и будут считать, за людей, да, то есть смиряться с тем, что у них есть и должно быть свободное время, и они вообще хотят развиваться, и, соответственно, у них представление о качестве жизни, конечно, совершенно другое. Вот, и многие вещи для них вообще, так сказать, незначимы, да, вот когда мы смотрим с вами широко там по миру, да, почему развивается кошеринг, кикшеринг, например, да, то есть развивается не покупка собственного жилья, да, так сказать, а его там
шеринг,
да, наем, вот, временный, это все, как бы, так сказать, отголоски того, что в определенной степени вот эта стабильность материального положения, да, которая выражается в том, что обязательно должна быть своя машина, там, обязательно дом, вот, и много чего еще другого, так сказать, они вот как бы размываются, эти представления. И это приводит к тому, что уже люди стараются не попадать в вот это, так сказать, рабство, да, мы еще находимся, да, так сказать, вот с опозданием, там, 15 лет, гэп у нас, да,
так.
Вот, и вот для них уже, так сказать, это как бы не является важным, да, вот. То есть, поэтому, ну, не будем мы больше денег тратить на погашение кредитов, да, так сказать, вот у нас есть экономия, да, и мы этим можем себе позволить, ну, как-то более, так сказать, вольготно относиться к заработку. Но это очень утрированное, конечно, представление, потому что на самом деле жизнь диктует разные обстоятельства, конечно, да. И вот если мы сейчас посмотрим с вами, да, что в Греции происходит, там вот принят парламент решение о том, что разрешить работодателям вводить в течение 39 дней 13-часовой рабочий день. Представляете?
Зачем?
То есть, ну, вот экономика в таком состоянии, да, то есть, и, соответственно, как бы вот требует, вернее, работодатели требуют, так сказать, возврата к старым стандартам.
Когда... Но у них и все равно был, как был перерыв во время жары, так он останется. Пролонгируется.
Я вот не знаю, на то, что останется, не останется, да, но сам факт, что это, знаете, такой своеобразный откат, да, потому что 8-часовой рабочий день – это, что называется, за, как бы завоевание рабочего класса от 17-го года, да, ну, где-то там чуть позже это произошло, но тем не менее. И вот, оказывается, нет, да, то есть вот, возможно, так сказать, значит, ревизии этого достижения. Поэтому это все время, так сказать, такие весы, да, то есть вот работодателя, что заставляет быть более или менее лояльным к работникам? Первое – это, конечно, дефицит. да, и второе, это, как я уже говорил, это государство с палкой, которое стоит там, значит, вот, да, как фельдфебель, да, так сказать, по головам бьют и говорит, нет, говорит, ходите, так сказать, строя, соблюдайте требования безопасности, но труда и так далее.
Не все особенно, я тут недавно, не все государства, я тут недавно слушала интересную, какая-то лекция была по поводу культуры труда как раз, и интересно, про Штаты говорилось, что эта страна делалась людьми, которые были очень авантюрные, и делалась страна для работы, вот именно для работы. Поэтому социальному аспекту там такое внимание не уделяется, как, например, в нашей стране, которая проходила очень долгие, сложные периоды и как бы выстрадала вот это социальные, вот эти социальные гарантии, благодаря которым наш как бы рынок на этом все держится.
Вы знаете, это ошибочное представление по одной простой причине. Да? Что такое Штаты? Штаты – это открытый рынок труда. То есть в свое время туда люди бежали от безысходности в Европе. Да, то есть и первые, так сказать, потоки мигрантов, трудовых мигрантов, да, это были ирландцы, которые сгоняли с земель, да, там, за счет развития овцеводства, там, и качества, да, вот, производства шерстяных тканей, за счет чего экономика-то развивалась английская. Потом своих начали сгонять, потом туда потянулись, так сказать, вот, обнищавшие крестьяне из Франции, Португалии, Испании, то есть вот все те люди, у которых перспектив внутри страны, не было никаких, просто это голод. Мы себе должны представлять, что, что такое, так сказать, вот период там 17-18 века, да, это, по сути дела, 90% населения работало за прожиточный минимум, на двух, на трех работах, понимаете, это вот какая-то, так сказать, жесточайшая правда. И, конечно, люди, так сказать, стремились там увидеть вот это светлое будущее, там, свою собственную землю, там, и так далее. Понимаете, вот этот поток туда не оскудевал никогда, да, то есть это вот такое представление Эльдорадо. Да, почему? Потому что, ну, создавалось такое эфемерное представление, что вот, ну, по крайней мере, те беженцы, которые туда уехали, они что-то приобрели тут. Тут ничего, а тут приобрели.
Ну, да.
Но вот этот постоянный поток мигрантов, он приводит к чему? У работодателя, как бизнесмена, да, всегда есть выбор. Ну, не будешь ты, будет мексиканец работать. Какие проблемы? Поэтому при всем при том, что Америка себя позиционирует как вот богатая страна, ну, давайте сравним, так сказать, уровень жизни в Швейцарии, да, который никуда не бегал, да, вот, соответственно, да, мы сравним уровень жизни в США, да, то есть вот это просто небо и земля, надо просто это понимать, в два раза у швейцарцев выше уровень жизни, чем у американцев, поэтому... именно потому, по той простой причине, что у американских бизнесменов есть выбор, да, есть высокая конкуренция со стороны рабочей силы, ну и зачем заниматься особенно, так сказать, социалкой? Ну, в этом нет необходимости.
Зачем декрет полтора года? Зачем?
Зачем? Зачем? Это ваши проблемы, да, они так к этому относятся. А вот европейцы, да, которые столкнулись с тем, что от них бегут, люди, да, то есть вот там, например, так сказать, там в прошлом году из Британии 55 тысяч высококвалифицированных специалистов уехало, так, на секундочку, в Штаты, да, вот, соответственно, они вынуждены, да, так сказать, ну, компенсировать, ну, слушайте, подумайте, здесь же все-таки лучше, давайте вот, как бы, так сказать, займемся тем, что будем защищать ваши права, поэтому это всегда вот такой баланс.
Но, получается, это какая-то эфемерная история, когда человек хочет жить по принципу вот этот work-life balance?
Или нет? Ну, тут принцип такой, как устроишься.
Просто интересно, вот этот новый премьер-министр Японии, она тут выступала, и она сказала, что все будут работать еще больше. Говорит, для меня лично никакого work-life balance вообще не существует, потому что главное – это очень много трудиться и мало спать.
Ну, для них вообще проблема, скоро они спать не будут, потому что их заменят роботы, да, то есть вот что там происходит в Японии, это деградация населения, да, почему, потому что рожают мало, вот, раз, да, во-вторых, обновления, так сказать, обновлений нет, да, во-вторых, как бы у них та же самая проблема, что и во многих странах молодежь не хочет идти и замещать технические профессии. Вот я как-то с коллегами из Министерства Японии разговаривал, это где-то в 2007 году, да, и они жаловались то, что молодежь, так сказать, совершенно другая, не хочет быть инженерами, предпочитает уезжать на жизнь в более, так сказать, такие, ну, спокойные страны. Принцип вот этот такой, так сказать, выкладываться на всю катушку, так сказать, он там, да, это первая история, да, если мы возьмем, так сказать, вот рядышком их соседа, Южную Корею, да, то вы посмотрите, какое количество там суицидов. А причина, да, так сказать, как раз это сверх, да, там, сконцентрированность человека, попытки заработать. То есть вот в Южной Корее работают больше, чем в Японии, я вас уверяю. Тоже, так сказать, вот там бывал в командировках достаточно длительных, да. Вот. Я вообще был шокирован, знаете, так сказать, такую историю, да, когда пятница, да, ну, конец рабочей недели, вдруг я вижу, так сказать, что они все разбиваются на троих. Я так задался вопросом, что это такое, да, вроде бы это в наших традициях. Да. Вот, да. И вот в этой тройке всегда был один, который был посередине, которого там вели, а он там заплетающимися ногами чего-то, так сказать, там пел и там разговаривал. Когда я там спрашивал местных жителей, что это за традиция, они говорят, это таким образом они снимают стресс. Но тройка зачем им нужна? Два должны довести третьего, которому по графику разрешается вот до такого состояния дойти, до дома, да, то есть вот, понимаете, вот смех смехом, да, но это вот такая, так сказать, изнанка, да, работы на износ. Поэтому, внимание, вопрос, да, вот для общества, когда мы смотрим, да, так сказать, на какую-то перспективу, а оно это надо, может быть, так сказать, действительно имеет смысл, да, там, задаться совершенно другими ценностями. Понимаете, ведь не зря, как бы, так сказать, вот я все время там обращаюсь, да, там, в прошлое, да, но прошлое, так сказать, это то, что вымучено, да, история человечества, да, там, не просто веками, тысячелетиями. Если мы посмотрим с вами на все религиозные источники, там всегда борьба материального и духовного, да, когда тебе говорят, нет, я себя ограничу, тогда, так сказать, вот что ты там получишь сверх того, что ты имеешь здесь. Это не значит, что надо там ждать, да, но это иносказательное понимание, как бы, вот этого баланса, да, так сказать, вот личности, да, то есть надо понимать, что материальное, оно, конечно, важно, да, без него никак, да, но вот духовное, оно должно тоже присутствовать, и это именно развивает и сохраняет человека как личность.
Я тут заметила еще интересную тенденцию, Александр Львович, это критика со стороны людей, которые работают там в тех или иных компаниях, критика работы HR, то есть рекрутера самого. Говорят, что, ну, в каких-то компаниях там они стали обязательно появляться и жалуются. Ну, вот я встречала такое, что приходит молодая девочка, которая там окончила институт какой-нибудь, значит, и начинает какие-то свои таблички рисовать, критерии эффективности и вовлеченности, а там, извините, какой-нибудь завод, там инженер, который уже там 30 лет на этом заводе работает, он все это знает, и вот к нему предъявляются вот эти вот новые корпорации, корпоративные какие-то вещи. Это все-таки HR, это нужная структура или как?
Нужная, но они, HR должны быть умными. Вот поскольку я не только там занимаюсь там исследованием, да, вот точно, так сказать, преподаю вот как раз на профильной кафедре, да, я со своими молодыми коллегами борюсь с этими KPI-ами, да, так сказать, я все время им говорю, что надо понимать, что жизнь, да, она намного шире, чем, ну, конкретные цифры, раз, да, во-вторых, для того, чтобы серьезным нормированием заниматься, а KPI это и есть нормы, да, нужно там проводить огромное количество, так сказать, исследований, да, и зачастую это сделать вот девочка, да, или там мальчик, особенно если они этому их не учили, не может. Соответственно, KPI – это все какая-то выдуманность, да, вот. Особенно, когда речь идет о каких-то таких творческих вещах, да, вот, когда нет, скажем так, результата. Очень сложно, так сказать, ну, так вот я скажу, да, чтобы просто не тянуть кота за хвост, да, вот, об этом можно долго говорить. Итак, вот для того, чтобы разработать KPI, вы должны точно быть уверены, что вот все, этот результат зависит на 100%, да, или хотя бы, так сказать, на 70% от этого конкретного человека. Вот если вы не уверены, так сказать, вот лучше его не применять, да, то есть там другие методы работают, вот. А, значит, это просто, так сказать, приведет к тому, что вы будете загонять человека, да, в те, как вам кажется, правильные, так сказать, направления, да, на самом деле он будет вами управлять. Вот всегда коллегам говорю, что максимальное количество показателей должно быть, это 5. Как только вы там превысили вот эту красивую цифру в 5, да, так сказать, вами управляют. Почему? Ну, потому что вы, когда выставляете веса, то есть, ну, плату за достижение, так сказать, того или иного показателя, должны понимать. Если человек понимает, что вот он какого-то показателя не достигнет, ну, он и не будет этим заниматься от слова «вообще». Он сосредоточит свои усилия на том, что ему дается. Ну, такова логика, да, поведение, психология. И в конечном итоге что получится, так сказать? Получится, что компания сама спровоцирует ситуацию, при которой важные показатели будут стоять на месте. Понимаете? И разобраться с этой ситуацией, да, так сказать, без уже последующего серьезного аудита будет невозможно. Поэтому ко всем вот этим вещам новомодным надо очень аккуратно относиться, уж тем более, так сказать, когда человека приглашаете, не имеющего опыта и не понимающего, процессы, как вообще этот процесс устроен.
Но это проблема того, что мы пытаемся копировать, опять же, чей-то опыт, думая, что это очень эффективно, если мы закроемся этими таблицами, у нас сразу производительность повысится.
Ой, а вот это действительно, так сказать, интересный такой вопрос, да. Зачастую многие менеджеры, так сказать, подменяют результат процессом. Вот они считают, что если там люди работают по 10-12 часов, это результат их деятельности, и это положительно, это наоборот отрицательно. Потому что результат — это вот конкретное, да, достигнутые, так сказать, ну, показатели, количество продукции, да, количество услуг, там, какие-то научные исследования и так далее и тому подобное. Но не сам процесс. Вот, потому что, на самом деле, процессом-то проще управлять, да, так сказать, написал инструкцию, вот как бы, и да, все. Так сказать, что там что-то происходит. И говоришь, ну, я же инструкцию написал.
А то, что вы не поняли, это ваша проблема.
Понимаете, да. И потом уже есть на кого свалить. А еще и KPI поставишь, да, так сказать, ну, вообще замечательно. Вот, на самом деле, мудрый менеджер так делать никогда не будет, да, он начнет разбираться с процессами, да, то есть вот что там в этой системе, так сказать, сбоит, да, что там надо улучшить, чтобы углубить. Я помню, как меня учил, так сказать, один мудрый, так сказать, специалист, работавший там еще в советской системе нынешнего Норникеля, он нам рассказывал, как проводили, так сказать, ну, там, формальную, так сказать, механизацию работы, поставили там современное оборудование, да, так сказать, когда его включили, там, показатели оказались те же самые, да. И вот только после того, как он там включил свои опытные мозги, значит, будучи там главным экономистом, да, там по труду в этой компании, так сказать, он просто пошел по операционной и выяснил, что в начале-то процесса стоят те же самые два рабочих, которые, так сказать, лопатами кидают там определенный состав, да, там компонентов в эту руду, чтобы ее обогащать. Понимаете, вот все автоматизировали, кроме вот этих двух с лопатами, да.
Вот. Начального звена. Но, по сути-то, у нас все-таки сложилась своя трудовая культура? Или мы до сих пор, такой у нас рынок очень лоббильный, и мы вот здесь посмотрели, тут китайцами восхитились, тут, значит, опыт европейцев хотим, тут американцы нас вдохновляют со своей корпоративной культурой.
Ну, я начну с того, что, во-первых, так сказать, многие современные технологии управления, например, Just in Time, да, так сказать, позаимствованы из опыта Советского Союза, да, вот об этом мало кто знает.
Интересно, какие, ну, например?
Да, ну, например, так сказать, это система управления по результатам, да, то есть вот по операционное, так сказать, планирование. Там много таких элементов. Я начну с того, что, ну, просто как факт, да, так сказать, в 20-30-х годах японцы как бы подписаны были на все журналы по экономике труда, по нормированию труда, которые уходили в Советском Союзе.
Вот это да.
Ну, вот они, вот они внедряли. То есть мы разрабатывали, да, мы как бы креативили, они в значительной степени, так сказать, это внедряли. Поэтому многие вещи, которые сегодня известны там под иностранными названиями, они были у нас. Вот. И в конечном итоге это вопрос к тому, что, так сказать, мы либо свою культуру уважаем и себя сами, да, да, и в первую очередь советуемся сами с собой, со своей мудростью, да, и результат намного больше будет. Вот, понимаете, когда вот там менеджер, да, так сказать, который начитался, так сказать, каких-то зарубежных, как бы, так сказать, журнальчиков, пытается это все воплотить там в жизнь, да, он похож вот на как раз на того специалиста, который конвейер поставил, там забыл, так сказать, только двух рабочих убрать, да, с лопатами. Надо понимать, что любая технология, она должна вписаться в существующие возможности и ресурсы. Если вы хотите полететь в космос, вам как минимум надо построить космодром, правильно? Да, и ракету.
Космический корабль, да.
Да, да. Ну, без космодрома тоже и ракеты не будет. Вот. А если у вас нет ни того, ни другого, ну, забудьте об этом, да, так сказать. Вот поставьте для себя какие-то немножечко другие задачи, да. Не надо быть модным.
Вот. А как вы, Александр Львович, вот не знаю, по вашему адресу это вопрос или нет, но здесь, наверное, отчасти тоже про какую-то корпоративную культуру. Есть ли такая проблема, как чрезмерные какие-то правила или формализация работы людей? Например, ну там вот, если человек работает в продажах, он почему-то не должен, например, сидеть во время своей смены. И вот у человека 12, не знаю, изучали вы это или нет, откуда просто это берется? Вот человек работает там, не знаю, в магазине одежды, например, и оказывается, ему нельзя сидеть, потому что, значит, человек должен заходить и видеть, что ему готовы помочь. Или еще что-то. Но это абсолютно абсурдная история. Откуда
знаете, это берется? Нет, во-первых, так сказать, это берется из практики, да?
О, так.
Ну, конечно, да. Дело в том, что работа продавца — это не просто работа, да, так сказать, вот там, условно говоря, кассира, да, или консультанта. Это в том числе ходячий такой билборд рекламный, да, так сказать.
Так.
Мы готовы, да, мы... Вот, поэтому это такая специфика. Вот обратите внимание, нет таких специалистов, да, например, в продуктовых магазинах. Вы их, ну, не конечно, увидите, да, да, потому что там совершенно другая вещь. Человек пришел сознательно, да, и он знает, что ему надо. Пачка там масла, так сказать, вот пакет mm-hmm. молока и прочее. А вот тут проблема совершенно другая, да, так сказать, продавец должен войти в контакт психологически, да, то есть вот, по сути дела, принудить совершить неочевидную покупку, да, и в этом контексте, да, так сказать, вот говорят о том, что вы должны там сразу же там предложить консультации, да, потому что иначе просто мимо пройдут и там не купят, потому что
не
человек...
Не вовлечет.
Конечно.
Понятно.
Понимаете, вот представьте себе, это как мода ведь, смотрите, да, то есть, по сути дела, так сказать, продавец в магазине там одежды должен заставить вас поверить, что вот то, что висит на вешалке, это там не три раза там, значит, вот произведено там 30 лет назад, да, это вот сейчас самая модная штучка.
Ага.
И если вы не купите, вы будете несчастливы.
В общем, это маркетинг.
Конечно, конечно.
Просто чисто маркетинг.
Это определенная, так сказать, ну, скажем так, часть его работы. А у вас просто в другом, что надо понимать, что вот есть там дискаунты, да, так сказать, вот и там это не работает, да, так сказать, mm-hmm. там уже люди именно идут как за продуктами, да, там. Вот.
Точно понимаю, что
да, то есть, точно понимаю, что... А вот в этих случаях, так сказать, это важная история, когда человек mm-hmm. должен там как бы быть принужден купить что-либо.
Понятно. А главные какие-нибудь три, например, трека развития российского рынка труда можете определить на ближайшие годы, наверное?
Да, слушайте, есть такое? Я как человек, который этой историей занимается, так сказать, вот очень много лет, да, так сказать, хочу сказать, что любые предположения, да, с точки зрения там поиска счастья, да,
трендов.
Трендов, так. Это бессмысленность. Я бы сказал о константах.
Давайте.
Да, вот. А константы будут следующие. Да, так сказать, вот первые работодатели, как не стремились платить, да, там, значит, много, так и не будут. Как государство было главным драйвером, да, побуждение их к этому, так и это и будет продолжаться, да, то есть это мы видим на примере повышения постоянно правительством там, МРОТа, да, так сказать, дискуссии со стороны работодателя, а зачем, а доколе, вот. И, безусловно, так сказать, третья константа – это будет очень высокая мобильность рынка труда, да, то есть это когда люди будут двигаться между различными работодателями, так сказать, и даже секторами экономики. Вот эти три константы, они будут существовать.
Это, в смысле, текучка, вы имеете в виду?
Да, или... да, текучка, да, потому что для того, чтобы текучка прекратилась, да, так сказать, экономика должна будет стабилизироваться, да, ну, в хорошем смысле этого слова, да, вот, с прогнозируемой, так сказать, истории. Вот. И в этом контексте, так сказать, мы пока будем наблюдать вот эту ситуацию. А вот давать прогнозы по поводу того, какая там профессия выстрелит, да, ну, я могу опять же сказать о константах, да, врачи всегда, да, так сказать, вот, учителя это всегда.
Там, хотя там дефицит.
Да. Я про это говорю, что, так сказать, они всегда будут нужны, да, то есть вот это, так сказать, те профессии, которые не умрут ни при каких обстоятельствах, да, так сказать, структурно сказать, какой тип инженеров потребует, сложно, да, потому что мы пока еще, так сказать, вот только создаем то, да, для чего они будут нужны.
Александр Сафонов был с нами, профессор финансового университета при правительстве. Александр Львович, спасибо, ждем снова.
Спасибо.
Далее новости, я с вами прощаюсь, до завтра, всем хорошего вечера.